Фернандо Чаи. Приготовление к последнему кризису. Компиляция текстов Библии и Духа пророчества с комментариями Фернандо Чаи, редактора испанского книжного отдела Тихоокеанского издательства. С приложением, приготовленным Лоуэном, секретарем отдела религиозной свободы при Генеральной конференции АСД. Тихоокеанское издательство, 1966 год. Предисловие. Цель этой книги — в сжатом хронологическом порядке установить соотношение весьма важных предсказанных событий, которые должны произойти в мире и Церкви непосредственно перед вторым пришествием Христа. Многие места Священного Писания и произведений Эллен Уайт переплетены с объяснениями и комментариями, чтобы лучше понять их соотношение. Конечно, основу всех представленных здесь вопросов составляют вести, непосредственно вдохновленные Богом. Путешествуя по различным местам, посещая церкви, составитель и автор убедился в безмерной пользе, которую читатели могут получить, тщательно изучая материалы, данные Богом для этого волнующего часа истории. Мы также имеем хорошо обоснованное убеждение, что глубокий анализ этих важных тем и изучение пророческих вестей будет сильным стимулом для читателей в стремлении к более высокому уровню христианского опыта в приготовлении к великому кризису, которого мы ожидаем. Первый совет об издании такой книги снизошел от одного активного миссионера-добровольца из Мексики. Он прислал нам рукопись с частичной компиляцией ссылок Духа пророчества, которую мы исследовали с большим интересом. Это побудило комитет по изданию книг Тихоокеанского издательства изучить предложенную идею и, в принципе, одобрить ее. Затем комитет поручил автору задачу собрать материал в документальном виде, как он изложен в данной книге. Выполняя это поручение, мы приняли во внимание трактат Раймунда Коттрелла «Кризис и победа» и маленькую, тщательно подобранную компиляцию Роберта Одома «Последний кризис и избавление». Последний материал, в смысле ссылок, мы позаимствовали из хорошо документированного двухтомного труда «Наше твердое основание», в котором собраны взгляды, выраженные адвентистскими теологами в 1952 году на библейской конференции адвентистов седьмого дня. Однако основными источниками была Библия и труды Уайт. Первая книга представляет из себя краткое обозрение. Здесь в панорамном виде описаны великие события важнейшего будущего. Затем в последующих главах различные события изучаются отдельно, с применением документальных данных из Библии и Духа пророчества. Цитаты Духа пророчества приведены из ранних высказываний Елены Уайт и ее последующих более полных представлений. Мы глубоко признательны всем служителям и администраторам, которые приняли участие в чтении рукописи и поощряли ее издание. Мы также весьма благодарны за их полезные советы. Издавая эту книгу, Тихоокеанское издательство надеется, что она поможет многим в этом мире и в Церкви, в их приготовлении к встрече Господа, когда Он придет во второй раз. Фернандо Чаи. Хронология источников Духа пророчества. Это заявление приготовлено Артуром Уайт, секретарем комитета по изданию трудов Эллен Уайт. Читатели этой книги с большой пользой для себя должны заострить внимание на мысли, что заключительные сцены земной истории и изложенные опыты верных были неоднократно представлены Эллен Уайт в видениях в течение большого периода. Первоначальные открытия были даны ей в ранний период ее деятельности, когда Церковь также была еще юной. Эти видения представляли будущность в широком плане, в общих чертах, в то время как подробности открывались в более поздних видениях. Господь вел свой народ к пониманию событий, ожидающих Церковь, в такой мере, как они могли воспринимать их. Но в каждом последующем видении все более выразительно подчеркивались некоторые важные моменты, и иногда некоторые фазы представлялись весьма подробно. Если собрать высказывания, записанные в течение более 50 лет, и создать из них составную картину, получится хорошо иллюстрированная панорама с некоторым повторением главных пунктов. Первое видение, данное Эллен Уайт в декабре 1844 года, изображало путешествие адвентистского народа в город Божий, высшая точка которого заключалась в получении высшей награды. В этом видении была представлена уверенность, что их ведет сам Бог, но не было ссылок на предстоящий кризис. 10 месяцев спустя, в конце 1845 года, ей было показано, что прежде второго пришествия Христа святые должны пройти через время скорби Иакова. Это было новое понятие, побудившее пионеров адвентистского движения изучать Святое Писание и найти ссылки, в которых древние пророки изображали это предстоящее событие. Затем в апреле 1847 года, в связи с видением, подтверждавшим истину о субботе, Эллен Уайт была показана попытка папства относительно изменения субботы и значения субботы в последнем мировом конфликте. Это видение помогло адвентистам увидеть истину о субботе в трехангельской вести. В этом представлении, занимающем менее 2 страниц, изображены некоторые подробности событий периода, о котором особенным образом повествует эта книга, о событиях, касающихся церкви в последнем кризисе, от начала времени скорби до второго пришествия нашего Господа. Затем в 1848 году и снова в 1858 году Эллен Уайт в видении была представлена полная цепь событий вековечной борьбы между силами праведности и силами зла. Борьбы между Христом и сатаной от зарождения греха до настоящего времени и простираясь в будущее вплоть до нового времени. Это видение она представила верующим летом 1858 года на 219 странице книги «Духовные дары», том 1, под заглавием «Великая борьба между Христом и его ангелами и сатаной и его ангелами». Здесь ударение ставилось на событиях последних дней, представляя великий свет, которым Церковь в это время не обладала. Этот драгоценный и ранний по времени том теперь составляет последнюю часть ранних произведений, в которых последние 30 страниц посвящены событиям, занявшим менее 2 страниц в описании видения, данного в 1846 году. Но Церковь по провидению Божьему должна была возрастать, и, возрастая, могла улавливать и более полно воспринимать подробности, касающиеся грядущих событий. Эллен Уайт во многих видениях были раскрыты мельчайшие подробности всей великой борьбы и особенно последние критические события кризиса. В свое время эти более полные представления были сообщены Церкви и миру в книге «Великая борьба», которая в 1844 году сначала имела 400 страниц текста. Последующее расширенное издание в 1888 году имело 700 страниц. Эллен Уайт еще раз переработала эту книгу. Она вышла в 1911 году в том виде, как мы имеем ее сегодня. В этом томе изображен грядущий кризис и последнее избавление на 100 страницах. На протяжении ряда лет в нескольких главах «Свидетельства для церкви», в «Ревью энд Геральт» и в других журналах Эллен Уайт ссылалась на предстоящий кризис, особенно в связи с воскресным законом, который начал принимать угрожающие размеры в середине 1888 года. Наиболее впечатлительным является факт единства представления на протяжении 50 лет, когда одно заявление дополняет другое. Именно из этих обобщенных источников духа пророчества предстают сцены грядущих событий. Некоторые в общем плане, а другие с детальными подробностями. И те, и другие весьма сочетаются в этой компиляции, стараясь представить вдохновенный комментарий в его полноте и составить так, чтобы отобразить всеобщую картину будущих событий и их соответствующую последовательность. Составитель вынужден был мириться со значительным совпадением и повторением главных пунктов пророчеств. Читатель, несомненно, поймет, что такие цитирования приведены для того, чтобы воссоздать полную картину, и пусть доброжелательно простит за недостаток главного последовательного чтения. Хотя, в общем, дата написания заявлений духа пророчества не имеет особенного значения, все же имею в виду, что материалы составлены из источников, написанных на протяжении более 500 лет. Даты издания каждого труда Эллен Уайт указаны в ключе согласованных сокращений на странице 2. Тома, изданные после 1915 года, являются компиляцией трудов Эллен Уайт, собранных комитетом по изданию трудов Эллен Уайт в соответствии с ее наставлениями. В немногих случаях, где дата написания считается особенно важной, она дается в связи с отдельной ссылкой. В В конце каждого тома библейского комментария АСД приведены дополнительные данные из неопубликованных трудов Эллен Уайт. Тщательно изучая труды Эллен Уайт, можно прийти к твердому обоснованному убеждению – нельзя установить точного хронологического положения для каждой подробности грядущих событий. В разных частях мира может быть частичное совпадение событий, может быть также различие в последовательности. Тем не менее, важно, чтобы мы обозревали эти события, как они изложены перед нами в Библии и Духе пророчества. Мы верим, что следующий факт всегда должен быть в сознании читателя, в церкви АСД, прежде чем составитель предпримет первые шаги для издания компиляции из трудов Эллен Уайт, он должен представить рукопись комитету по изданию трудов Эллен Уайт. Составитель этого труда так и сделал, но это не означает, что комитет по изданию трудов Эллен Уайт организован или стал ответственным за издание этой книги. Комитет по изданию трудов Эллен Уайт никогда не присваивал себе право за издание книг такого рода. Самое большое, что комитет по трудам Эллен Уайт может заявить, он не возражает против публикации выдержек из трудов Эллен Уайт в данном виде. Ответственность за эту книгу возлагается на составителя и издателей. Как счастливы адвентисты седьмого дня, что имеют в духе пророчества все предусмотренное для них, своего рода окна, через которые мы можем ясно видеть все события, ожидающие церковь и мир. Эти сцены, изображающие высшую точку великой борьбы, наряду с пророческими сценами Слова Божьего, представляют вознаграждающее обильное поле для исследования. Артур Уайт. Введение. Панорамный вид последних событий. Современный мир находится в конце своей долгой, изобилующей событиями истории. Бог благоизволил дать своему народу чудесные пророческие откровения относительно переживаемого времени. Проливая свет на исполнение божественных планов и указывая на великие будущие события, некоторые из этих вестей он дал через богодухновенные труды Эллен Уайт. Они расширили кругозор относительно библейских пророчеств, открывая перед нами обширную панораму будущих событий и побуждая нас совершать необходимые приготовления к великому приближающемуся кризису. Зная время. Апостол Павел надлежащим образом подчеркнул: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Эти слова особенным образом применимы к адвентистскому народу. В то время как мир поражен страхом из-за неопределенного будущего, мы можем знать время. Путешественник, странствуя по миру, имеет с собой маршрут и карту. Он видит, какую часть путешествия он уже проехал, путь, который нужно преодолеть. Он заранее знает время, день и час прибытия в каждый из аэропортов. Тщательно вникая в подробности, он придает значение и оценку каждой детали своего маршрута. В своем чудесном путешествии к заключительной цели дети Божии также имеют карту Библии и точный путеводитель, богодухновенные пророчества. Уже исполнившиеся пророчества. Обозревая прошлое, верные преисполняются уверенностью при виде точно исполнившихся пророчеств, предсказанных несколько тысяч лет назад. Четыре древние мировые империи возникли и ушли в небытие, согласно предсказаниям пророчеств Даниила во 2 и 7 главах. Железная Римская империя распалась на части. Нации современной Европы, которые сегодня остаются в разделенном состоянии, вопреки всем попыткам воссоединить их, точно исполняя пророчество о несоединении глины и железа в символических ногах и пальцах истукана. 1260 лет папского господства, теперь уже ставшие историей, стоят как другое свидетельство надежности вечного пророческого дара. Одна из голов первого зверя из Откровения 13 главы получила смертельную рану, но она также была исцелена. Все это согласно божественного пророчества. Сегодня мы являемся свидетелями исполнения последней части этого пророчества, видя, как весь мир начинает удивляться, следя за зверем. События, представленные в самом большом пророческом периоде Библии из Даниила 8, 14 и 77 из 9 главы, исполнились с поразительной точностью. Возвращение иудеев из Персии в Иерусалим, восстановление города и стен, крещение Иисуса и смерть Спасителя на Голгофе. Все это исполнилось с математической точностью, как и было предсказано в богодухновенном слове. И когда окончился этот пророческий период, произошли величайшие события в религиозной истории. Вследствие исполнения пророчеств 8 и 9 глав Даниила и 14 главы Откровения в точное время возникло адвентистское движение, чтобы проповедовать весть о суде и весть вечного Евангелия в его совершенном виде настоящей истины. Знамения на небе, предсказанные Господом Иисусом Христом в его пророческой проповеди 2000 лет назад, сверхъестественное затмение Солнца и Луны, падение звезд — все это исполнилось более столетия назад. Современное состояние в социальном, политическом и религиозном мире составляет драматическое исполнение библейских пророчеств. Увеличение безнравственности и преступлений, страх, приводящий в ужас человеческие сердца, войны и слухи о войнах, чрезвычайное увеличение числа землетрясений, ложные пророки и ложные религиозные движения, знамения и чудеса, сопровождаемые силой врага. Все это красноречиво говорит, что мы живем в последнее время, когда мир и церковь будут свидетелями величайших событий истории. Изумительный рост научных познаний настолько ускорился, что наиболее выдающиеся изобретения и открытия больше никого не удивляют. Все это говорит само за себя. Постоянное увеличение скорости средств передвижения, особенно в освоении космоса, есть исполнение предсказаний пророка Даниила об увеличении познания и массовому передвижению людей по всему свету. Другими словами говоря, взирая на прошлое, мы убеждаемся, что библейские пророчества исполнились с поразительной точностью, что самый длинный пророческий период окончился в 1844 году. Теперь все события последних дней достигают самой высшей точки в славном возвращении Иисуса на облаках небесных. Но прежде чем искупленные достигнут своей желанной цели, Слово Божье и свидетельство Елены Уайт указывают на события величайшей важности, которые будут исполняться с большой поспешностью. События, которые скатапультируют, перебросят Церковь в среду великого кризиса. Каждый верующий лично нуждается в специальном приготовлении. Прошлое укрепляет наше доверие к будущему. Точность, с которой исполнились все пророчества до нашего времени, заверяет нас в точном исполнении будущих событий. Чудесный образ действий, которым Бог руководил и охранял свой народ на протяжении всех столетий, не спровергая планы злых сил, отмечает, что Церковь, теперь воинствующая, будет руководима им, пока не станет триумфальной Церковью. Нам нечего страшиться будущего, лишь бы мы не забыли пути, которым Господь Бог вел нас и Его уроков в нашей прошлой истории. Панорама будущих событий. Получив такую уверенность в исполнении пророчеств, давайте обозрим непосредственное будущее, простираясь вплоть до второго пришествия Христа. В этом панорамном обозрении изберем события, которые будут противостоять нам, как народу Божию, до дня нашего заключительного освобождения. В последующих главах мы рассмотрим эти события подробно, как они описаны в Библии и Духе пророчества. Но прежде всего посмотрим на эти события в их цельном обозрении. Это поможет нам установить правильное соотношение между этими событиями. Прежде окончания времени испытания, когда люди еще могут воспользоваться благами Евангелия, произойдут следующие события. Запечатление. Поздний дождь. Громкий клич. Окончание дела Божьего. Просевание. Перечисление всех этих событий в указанном порядке — не подразумевает, что они будут происходить в такой хронологической последовательности. Некоторые или все из них произойдут одновременно. Мы знаем, что при провозглашении декрета, описанного в Откровении 22.11, время благодати закончится, все события придут к своему концу, тогда наступит время великой скорби. Но среди Церкви Божьей произойдет истинное движение реформы, чтобы содействовать вышеуказанным событиям и приготовить путь для них. В большей степени все это произойдет как результат принятия вести истинного Спасителя Клаудики и осознанного принятия великой темы о праведности через веру. Все это, в свою очередь, приведет к духовному пробуждению и обновлению жизни. Принятие этих вестей ускорит излитие позднего дождя и провозглашение вести, чтобы приготовить людей к времени скорби и величественному явлению Иисуса Христа. Запечатление. Чтобы приготовить своих детей ко времени скорби, Бог желает запечатлеть их печатью своего закона, своего характера и своего совершенства. Этот процесс, который происходит теперь, вскоре закончится. В действительности, запечатление имеет отношение к отдельным лицам и может быть описано как процесс, который начинается при обращении и заканчивается в конце испытания или при смерти верующего, или в конце следственного суда. Только приготовившиеся будут запечатлены. Только приготовившиеся и запечатленные смогут выдержать время скорби и второе пришествие Христа во славе. Приготовление состоит в очищении от греха и в победе над каждой слабостью и недостатком характера. Поздний дождь, громкий клич и окончание дела Божьего. Чтобы ускорить завершение евангельского поручения, Бог желает излить на свой народ поздний дождь, обилие Святого Духа, подобно тому, как ранний дождь приготовил апостольскую церковь, чтобы с успехом провозглашать весть Евангелия, благую весть спасения во всех местах тогдашнего мира. Так излитие позднего дождя, могущественной божественной силы, поможет народу Божьему завершить окончательную работу, провозгласить последнюю евангельскую весть. Всякому племени, колену, языку и народу. Обетование о позднем дожде дано для настоящего, а не для какого-то неопределенного будущего времени. Но обязательной предпосылкой для исполнения этого события и обетования является условие. Большинство членов церкви должно вполне посвятиться на служение Богу, отвергнуть грех во всех его видах и с глубоким смирением взыскать Господа. Вскоре прозвучит громкий клич в своей полноте. Сопровождающая эту весть божественная сила осветит землю славой Господа. Дело Божье будет закончено согласно плану и обетованию Божию. В среде народа Божьего должна произойти специальная работа реформы и освящения, которая повлияет на большинство членов в приготовлении к позднему дождю, громкому кличу и окончанию евангельской задачи. Просевание. Просевание — это другое из великих событий, которое окажет влияние на Церковь в период времени благодати во время испытания. Этот термин «просевание» подтверждает, что некоторые числившиеся среди народа Божьего будут отступниками. Многие адвентисты оставят ряды, ибо они не приняли всем сердцем Божьего призыва к обращению, полному посвящению. Отвергли весть Христа Клаудикийской церкви, весть покаяния и реформы жизни, удовлетворяясь лишь формальным и поверхностным опытом. Когда для церкви придет время кризиса и с изданием воскресного закона начнется преследование, многие оставят ряды церкви, а некоторые из них — станут нашими злейшими врагами. Только полное подчинение жизни Богу, постоянный опыт возрастания в благодати сохранит нас от этой великой опасности и сделает нас едиными с великим множеством посвященных мужей и жен, которые восторжествуют в славном триумфе при явлении Иисуса Христа. Начало времени скорби. Последние часы времени испытания будут трудными для мира в общем, а также для детей Божьих. Хотя четыре ангела еще будут удерживать ветры, войны, замешательства, политические проблемы, экономический и социальный кризис, распад семей, страх перед будущим, скорбь — все это будет все более и более увеличиваться в мире. Хотя правители мира приложат все силы, они не смогут справиться со сложными предстоящими проблемами. Это начало времени скорби, на которое Иисус ссылается в Луке 21:25. «Придет на землю раньше времени скорби, которая начнется после окончания времени благодати». В начале времени скорби народ Божий много претерпит от преследования со стороны отступнических сил. И тем не менее, Бог будет с ними, укрепляя и помогая им жить победоносной жизнью и с радостью страдать ради Него. «И как ты сохранил слово терпения моего, — обещал Бог преследуемым, — то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Преследование. В книге Откровения 13:11-17 дано пророческое описание преследования, более подробно представленное в духе пророчества. Это преследование начинается после окончания времени благодати и будет все усиливаться, особенно в период скорби Иакова, но час освобождения придет. Второй зверь из Откровения 13 главы, зверь с рогами, подобными агнчьим, представляет США, молодую нацию, состоящую из свободолюбивых людей, демократическую страну с основными человеческими правами и свободой, особенно со свободой совести. Эта страна до сих пор исполняла и продолжает исполнять свою воистину историческую миссию. Через принятие первой поправки к своей Конституции, которая запрещает Конгрессу издавать законы, касающиеся религиозных вопросов, достигнут наивысший вид религиозной свободы. Этим актом закреплено полное отделение церкви от государства. Гарантирована полная свобода совести. Со всех концов мира в те времена к гостеприимным берегам этой страны устремились гонимые и преследуемые люди, ища убежище под гарантией этой политической системы. Бог в своем провидении избрал США, чтобы учредить Центр всемирной работы адвентистов седьмого дня. Будучи без средств и миссионеров, они начали свою работу — проповедь трехангельской вести всему миру. Тем не менее, пророчество заверяет, что эта система, представленная агнцеподобным зверем, совершенно изменит свою природу и, как результат этого, будет совершать следующие дела. Первое. Будет говорить как дракон. Откровение 13:11. А дракон из Откровения 12 главы является преследующей силой. Второе. Она принудит всех живущих на земле преклоняться первому зверю, то есть Риму. Она заставит все человечество повиноваться религиозной политической власти, будет издавать указы религиозного характера. Эти действия аннулируют всякую религиозную свободу, наступит время принуждения и преследования. Третье. В этой стране будут совершаться великие чудеса с целью обольщения, даже будут низводить огонь с неба. Все это будет иметь место из-за сверхъестественных действий спиритизма, его союза с протестантизмом и католицизмом. Четвертое. Она будет принуждать всех, живущих на земле, принять образ первого зверя из 13 главы Откровения, то есть римской власти. Поскольку этот зверь преследовал святых, образ зверя будет другой властью, совершающей преследование. Этот образ зверя, как мы увидим в последующей главе, представляет из себя союз отступивших от истины протестантских церквей, которые в конце концов соединятся с государственной властью в навязывании религиозных законов. Пятое. Она будет принуждать всех принять начертание зверя, запрещая покупать и продавать всем, кто не имеет его. Хотя еще не все понятно в этом вопросе и не будет понятно, пока не раскроется свиток начертания зверя, точно то, как о нем провозглашалось. Начертание зверя — это соблюдение первого дня недели. Поскольку начертание или печать Божья заключается в божественном законе, особенно в субботе, следовательно, начертание зверя должно быть ложным днем отдыха. Мы знаем, что соблюдение субботы, согласно четвертой заповеди, свидетельствует о нашей верности Богу, как нашему Творцу, Создателю и Его правлению. Подобным образом, принудительное соблюдение первого дня недели, который повсеместно будет навязан принудительными действиями образа зверя и других отступнических сил, является в определенной степени начертанием зверя или признаком верности ложной власти, враждебной Богу и Его истине. В конце концов, спорным пунктом в великой борьбе между истиной и заблуждением, между Христом и сатаной, будет соблюдение или нарушение истинного дня покоя. Те, которые откажутся принять начертания зверя, откажутся соблюдать первый день недели или участвовать в поклонении, оскверняющем святую субботу, всех таковых будут преследовать. Государство откажется охранять их. Конституционные гарантии будут недействительны для них. Они будут лишены самых насущных прав, таких как право покупать и продавать. Прежде окончания времени благодати в США будет издан национальный указ «Воскресный закон». Таким образом, начнется великое испытание для Церкви, величайший кризис в ее истории. Воскресные законы, издающиеся в настоящее время, носят социальный характер или претендуют на заботу о здоровье и допускаются в виде исключения. Люди, настаивающие на таких законах, заявляют, что они не имеют ничего общего с религией. Такие законы существуют во многих штатах США. Но вскоре такие законы силой федерального законодательства будут навязаны для соблюдения всей нации. Это законодательство по своей природе, вероятно, будет религиозным, включая и в некотором смысле акт поклонения, представляющий нарушение истинного дня отдыха. В утверждении этого законодательства примут участие следующие силы. Образ зверя, союз отступнического протестантизма с государством, при полной поддержке католиков и спиритистов. Здесь возьмет начало великое преследование. Такое движение вскоре распространится во всех странах мира, приводя в действие подобные законы. И хранители субботы, составляющие меньшинство во всех странах, повсюду будут гонимы. Это будет сигналом для детей Божьих, живущих в больших городах, оставить их, а для живущих в малых городах — приготовиться, чтобы вскоре оставить их. Когда после окончания времени благодати начнут изливаться семь последних язв, то есть во время великой скорби, последуют следующие события. Шестое. Образ зверя будет пытаться убивать всех, кто не поклоняется зверю и его образу. Против соблюдающих субботу будет издан указ или декрет смерти. Их будут рассматривать как врагов закона и порядка, причины всех бедствий, опустошающих землю язв. Будет назначена особая дата для приведения в действие этого декрета. Когда он будет объявлен, дети Божьи станут убегать со всех населенных пунктов, включая малые города и селения. Будут искать убежище в лесах, среди пустынь и гор, где они будут находиться под особой защитой Божьей. Небесные ангелы будут снабжать их пищей. Это будет время великой скорби, когда верные будут постоянно вопиять к Богу об избавлении. Силы, которые объединяются в борьбе против Бога, Его истины и Его народа, названы по именам — дракон, зверь и ложный пророк. Дракон представляет собой сатану в этом особенном случае, действующего посредством спиритизма во всех его формах. Языческий, действуя в своих языческих формах поклонения и суеверия. Христианский, соединяясь с протестантским и католическим поклонением посредством чудес и на основе общепринятого учения о бессмертии души, и так далее. Зверь символизирует здесь папство или Римо-католическую церковь. Ложный пророк представляет отступивший протестантизм, а протестантизм, как таковой, вместе с папством действует в тесной связи с государством, в навязывании законов религиозного характера. И этот союз церкви с государством распространит свое влияние на весь мир. Армагеддон. Следующим актом в драме будет Армагеддон. Последняя битва между добром и злом, как она описана под шестой язвой. Пророк видел выходящих из уст дракона спиритизм, зверя, папство, и ложного пророка, отступивший протестантизм, три нечистых духа, духов дьявола, совершающих великие знамения с целью обольщения. Они выходят к царям всей земли, чтобы увлечь их на брань, в последнюю битву против Бога, его народа и его истины. Хотя верные будут переносить преследование, они будут находиться под особой охраной Господа и его святых ангелов. Когда верные будут убегать из городов, их будут преследовать воины, но оружие, поднятое против них, будет таким же бессильным, как соломинка. Ангелы будут защищать убегающих детей Божьих, являясь в виде сильных воинов. В самых пустынных местах для них чудесным образом будет предусмотрен хлеб и вода. В назначенный день для приведения в исполнение смертного приговора Бог избавит верных. Господь парализует действия нечестивых великим смятением через события на небе, земле и действия элементов в природе. Среди замешательства гнева преследователи начнут борьбу между собой, уничтожая друг друга. В это время будет слышен голос Божий, произойдет частичное воскресение, а немного спустя в небесах появится величайшее зрелище — пришествие Сына Божия. Время великой скорби. Это время описано в книге пророка Даниила. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Время великой скорби начинается после закрытия двери благодати. Просевание окончилось. Отрада от лица Господа, поздний дождь уже не спал. Проповедь Евангелия окончилась. Затем Михаил, то есть Христос, великий князь, ходатайствующий за нас в небесном святилище, восстанет и окончит свою ходатайственную миссию. Он сменит свои первосвященнические одежды на царские. Небесный храм наполнится дымом, и никто не сможет войти в него. Четыре ангела из седьмой главы Откровения, удерживающие ветры борьбы, теперь отпускают их. Нечестивые, лишенные сдерживающей силы, дадут волю своим свирепым человеческим страстям. В это время семь последних язв падут на нечестивых. Это будет время ужасной агонии для мира, наказания, которых люди никогда не видели, обрушатся на землю. Только из-за того факта, что эти язвы не будут повсеместными, весь мир лишь частично лишится своих жителей. Хотя дети Божьи будут защищены от язв, все же это время будет для них временем неописуемой скорби по двум следующим причинам. Прежде всего, это будет время физической скорби, ибо безжалостное преследование постигнет и их. Некоторые будут лишены свободы, проводя время в тюремных камерах. Большое число верных будет скитаться как беглецы в самых уединенных и пустынных местах. Хотя они будут находиться под защитой и особой заботой ангелов, чье присутствие превратит тюремные камеры в обители света, они, тем не менее, будут переносить тяжелые физические скорби. Они также будут переносить ужасные душевные страдания и скорби. В это время они будут жить без посредника. Если бы они имели какой-либо неисповеданный и непрощенный грех в своей жизни, они были бы сокрушены в такой момент. Они переживают время неопределенности и скорби. Это время, когда они колеблются в неуверенности, изглажены ли их грехи. Подобно Иакову, в ночь скорби перед потоком Иавок они смиряют свои души перед Богом. Хотя их вера жестоко испытывается, они укрепляются в этом необычном опыте. Наконец, на их молитвы приходит ответ, и их души успокаиваются в совершенном мире. Они не могут вспомнить грехи, в которых бы они не раскаялись и которых не исповедали. Прежде окончания времени благодати они получили божественную силу, победили грехи и были запечатлены. Их спасение гарантировано. От освобождения до второго пришествия Христа. При могущественном вмешательстве Бога, которое парализует нечестивых в их попытке уничтожить верных, в полночь засияет солнце, и проявятся сверхъестественные действия. Море возшумит и возмутится, ужасное землетрясение разрушит до основания громадные здания, все на земле превратится в руины. В это время происходит частичное воскресение мертвых. Могилы открываются, многие святые воскресают, чтобы быть свидетелями пришествия Христа, особенно умершие в вере во время трехангельской вести. Из своих могил выйдут также и те, которые пронзили Господа Иисуса Христа, а также самые яростные противники истины. В то время как нечестивые исполнены страха, святые с радостью восклицают: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас». Сознавая, что они были обмануты, погибшие начинают обвинять друг друга. Их глаза особенным образом направлены против стражей, пастырей стада, и оружие, которое они намеревались применить против святых, они направляют друг против друга. Вскоре их ярость обращается против Великой Церкви, против Вавилона, которая распадается на части. В связи с этими событиями голос Божий провозглашает день и час второго пришествия Христа. Величественное явление Христа. Наступает заключительный момент веков, время, столь долго возвещаемое пророками. На небе появляется маленькое темное облачко, но когда оно достигает земли, становится светлым и ярким. В действительности это сияющее облако представляет ангелов, сопровождающих царя царей и Господа господствующих в его триумфальной процессии к земле. Христос нисходит, окруженный пламенем огня. Небеса свиваются, как свиток. Земля колеблется, горы сдвигаются со своих мест. В то время, как небесная процессия приближается все ближе к земле, сильное землетрясение потрясает землю, и голос Христа пробуждает спящих святых к бессмертной жизни. Живые праведные изменяются. Нечестивые, оставшиеся в живых до пришествия Христа, уничтожаются великолепием божественной славы. Долгое время ожидания окончено. Ночь страдания превратилась в славный день, и теперь вся семья Божья на земле, искупленная драгоценной кровью Агнца, соединяется со своим Господом, Учителем и их Небесным Отцом. Тысячи лет надежды исполнились в одно вечное утро в торжественной действительности. Вы и я должны быть там. Сегодня день освящения, завтра наступит день прославления.